Оппозиция хочет объявить импичмент Виктору Януковичу.
Он готов сдать все, что угодно, любые интересы государства за то, чтобы кубка его олигархов получала дешевый газ, потому что газ для населения будет только дорожать.
Александр Лукашенко приютил Курманбека Бакиева.
Я не признаю свою отставку. Нет силы, которая заставит меня отказаться от моей клятвы. Только смерть остановит меня.
Иса Ямадаев обвиняет Рамзана Кадырова.
Это может быть знак сверху Рамзану Ахматовичу. Ведите себя поприличнее.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, авторские рубрики, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Центральной темой недели стали проблемы с авиасообщением, вызванные извержением исландского вулкана. Более 100 тысяч авиарейсов было отменено, миллионы людей вынуждены были изменить свои планы, предприниматели понесли огромные убытки. Эксперты утверждают, что шестидневный запрет на полеты спровоцировал катастрофическую ситуацию во многих авиакомпаниях, самую серьезную со времен Второй мировой войны. Авиаперевозчики требуют компенсации убытков и изменения установленных Евросоюзом правил, обязывающих их компенсировать пассажирам стоимость билетов, если рейс отменен, а также предоставлять еду и гостиницу в случае задержек рейсов. До сих пор нет однозначного ответа на вопрос, следовало ли закрывать воздушное пространство над всей Европой. Глава Международной ассоциации воздушного транспорта Джованни Бисиньяни подверг это решение критике, отметив, что оно было принято на основании теоретических моделей, а не фактов. Даже британский министр транспорта назвал запрет чрезмерной осторожностью. Из-за транспортного коллапса многие мировые лидеры не смогли присутствовать на прошедших в воскресенье похоронах президента Польши Леха Качинского. Дмитрий Медведев вулканического пепла не испугался и в Краков прибыл. Присутствовал на похоронах и Виктор Янукович. А в среду в Харькове президенты двух стран подписали соглашение, которое оппозиция в Украине считает антиконституционным. Россия согласилась снизить цену на газ для Украины в обмен на продление как минимум до 2042 года срока пребывания в Севастополе Черноморского флота. Украинская оппозиция в Верховной Раде, обвиняя власти в предательстве национальных интересов, намерена заблокировать процесс ратификации соглашения. Продолжит тему киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Итоги состоявшихся 21 апреля переговоров президентов Украины и России Виктора Януковича и Дмитрия Медведева в Харькове для многих стали неожиданными. Российский Черноморский флот останется в Крыму еще как минимум на 25 лет после окончания в 2017-м срока действия договора об аренде. При этом плата за аренду военно-морской базы останется прежней – около 100 миллионов долларов. В обмен Россия согласилась предоставить Украине 30% скидку на газ, говорит Виктор Янукович.
Украина получила конкретный инвестиционный ресурс, можно сказать, уже с апреля 2010 года. Для нас это очень важно, потому что сейчас готовится бюджет Украины, и надеюсь, что он будет рассмотрен на следующей неделе и принят в Верховной Раде Украины.
Глава государства объяснил украинско-российские договоренности необходимостью вывести страну из экономического кризиса, напомнив, что прежнее правительство Юлии Тимошенко в минувшем году подписало 10-летний контракт с «Газпромом», согласно которому Украина получила самый дорогой газ в Европе. Оппозиция назвала Харьковское соглашение по флоту антиконституционным, обвинив президента Януковича в государственной измене. Парламенты Украины и России собираются синхронно утвердить соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму 27 апреля. Противники власти, по словам одного из лидеров партии «Народная самооборона» Тараса Стецкего, намерены не допустить ратификации этого документа.
Мы во вторник попробуем очень серьезно инициировать дебаты по этому поводу и не допустить ратификации всеми доступными имеющимися у нас способами. Мы также, наверное, приступим к форсированному созданию объединенных гражданских структур вне парламента, потому что никогда и ни при каких условиях большая часть Украины не согласится с такими антиконституционными действиями президента Януковича, который, по сути, сделал акт государственной измены. Этим шагом он, по сути, сознательно расколол Украину на две части и, по сути, поставил ее на грань внутреннего гражданского конфликта.
Партия Виктора Ющенко «Наша Украина» в знак несогласия с продлением аренды российской военно-морской базы в Севастополе, призвала жителей страны к проведению акции гражданского неповиновения. Сам экс-президент назвал харьковские договоренности капитуляцией Украины перед Россией. Для того, чтобы противостоять, как подчеркивают лидеры оппозиции, преступным действиям власти, они готовы объединиться.
Тот факт, что практически все лидеры оппозиции, Тимошенко, Ющенко, Вячеслав Кириленко и Яценюк, выступили резко против соглашения по Черноморскому флоту, это очень показательно. Как бы если там в случае с национал-демократами классическими, ну, вот как тот же Вячеслав Кириленко, тут все понятно, ну и Тимошенко, учитывая ее радикальную позицию Януковича, то вот тот факт, что с критикой резко выступили Ющенко и Яценюк, это тоже очень показательно. Так что хотя бы на уровне информационном и символическим процесс объединения уже стартовал. Я не исключаю, что может быть координация действий. Пока не рискну делать выводы о возможности объединения большей части оппозиции, в полном формате это вряд ли произойдет. Но вот координация действий различных оппозиционных сил против ратификации этого соглашения по Черноморскому флоту, это вполне возможно.
Считает политолог Владимир Фисенко. В субботу депутатам от фракции блока Тимошенко и «Нашей Украины народной самообороны» так и не удалось попасть в зал Верховной Рады, где по их инициативе должно было состояться внеочередное заседание. На нем предполагалось рассмотреть украинско-российские договоренности в Харькове. Однако представители пропрезидентской партии регионов забаррикадировали входы в зал и таким образом сорвали заседание. Выступая на 2000-м субботнем митинге оппозиции, Юлия Тимошенко призвала украинцев прийти во вторник под стены Верховной Рады, чтобы не допустить позорной сдачи украинской территории и национальных интересов под бой кремлевских курантов, говорит депутат от блока Тимошенко Владимир Полохало.
Естественно, что цена вопроса очень большая для тех, кто финансировал, спонсировал Януковича, я имею в виду группу Фирташа, Левочкина и некоторых других газовых украинских королей, которые заинтересованы в дешевом российском газе. Методы и способы ведения борьбы партии регионов известны. Они часто имеют такой полукриминальный характер. Поэтому вполне возможно серьезное столкновение между оппозицией и партией регионов парламента.
Не исключает рукоприкладство в этот день Верховной Раде и ее председатель Владимир Литвин. А президент Виктор Янукович, комментируя планы своих оппонентов блокировать ратификацию украинско-российского соглашения по флоту, заявил, что если оппозиция попробует помешать, то ответ на это власти будет достойным. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Российско-украинское соглашение оценивает политолог Станислав Белковский.
На сегодняшний день, безусловно, можно оценить российско-украинские соглашения по Черноморскому флоту как успех России. Долгосрочные тенденции на европейском газовом рынке весьма неблагоприятны для России и «Газпрома». Спрос на российский газ снижается, впоследствии ему снижается и цена. И ясно, что России в любом случае пришлось бы пожертвовать часть тех достижений, которые были достигнуты на переговорах Юлии Тимошенко более года назад. В этом смысле получение такого важного символического подарка, как сохранение Черноморского флота, еще на 25 лет, это более чем достойная компенсация за неизбежное в любом случае снижение цены на российский газ. Однако Россия платит не только за сохранение базы Черноморского флота в Севастополе. Она платит за конфиденциальность. Те самые 4 миллиарда в год, о которых идет речь, это плата за неразглашение информации о том, что Черноморский флот уже драматически деградировал, продолжает стремительно деградировать, возможно, к 2017 году, который был обозначен когда-то возможного перебазирования флота из Севастополя в Новороссийск, от некогда славного Черноморского флота Российской Федерации не останется вообще ничего. Один металлолом.
Комментируя заключенные в Харькове соглашения, премьер-министр России сказал, что исключает возможность повторения сделок, подобных той, которую Россия заключила с Украиной, газ в обмен на военные базы. «Для нас это непростое решение, непростое потому, что это дорого. Прошу наших партнеров с аналогичными просьбами не обращаться», — заметил Владимир Путин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Во вторник Государственная Дума выслушала и обсудила отчет правительства России о результатах его деятельности за прошлый год. Отчет представил Владимир Путин. Премьер заявил, что рецессия в российской экономике закончилась, экономика демонстрирует признаки восстановления, пообещал 3% роста. Достижению своего кабинета министров лидер «Единой России» выявил множество, а про счетах не было сказано по сути ничего.
Если раньше внешние шоки надолго отбрасывали нашу страну назад, то к нынешнему испытанию Россия оказалась готова гораздо лучше, чем прежде. Мы встретили кризис, имея за плечами почти 10 лет экономического роста. Производительность труда за эти годы увеличилась в 1.5 раза, а число людей, живущих за чертой бедности, уменьшилось более чем вдвое. Сам характер российской экономики принципиально изменился. Ну, если уж не принципиально, то существенным образом изменился.
Когда пришла очередь депутатов давать оценку работе правительства, Геннадий Зюганов посоветовал Владимиру Путину прислушаться к Дмитрию Медведеву и поменять состав кабинета.
Я считаю, что правительство, вы должны исходить из оценки президента, который в послании прямо сказал, что страна зашла в тупик, что нужна эффективная и жесткая борьба с коррупцией и новая кадровая политика. Извините, но фамилию министра обороны в армии никто без мата не выговаривает. Надо уважать свою страну, нашу историю, победу. Надо немедленно отправить его в отставку, чтобы не позорить страну и так далее. Мы считаем, что можно принять меры, но для этого должна быть политическая воля. С той командой клановой, которая у вас сложилась, решать эти задачи невозможно. Если дальше дело так пойдет, отставка правительства будет неизбежной.
Глава фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев порекомендовал премьеру изменить налоговую систему, точнее, частично вернуть ту, которая была в 90-х, а Борис Грызлов, выступая от «Единой России», подчеркнул, что перед лицом террористической опасности разномыслия в стране быть не должно.
«Невский экспресс, взрывы в московском метро, в Ингушетии, в Дагестане, теракты в других регионах страны со всей ясностью показали всему миру, что террористическая война против России продолжается». Несомненно, обострение террористической угрозы накладывает свой отпечаток на содержание нашей работы. Главное здесь – это консолидация общества, всех политических сил.
Страстную и сумбурную речь произнес Владимир Жириновский.
Все держат в руках не русские в России или иностранцы за рубежом. Кто так раздает все богатства? Объясняю почему. Лужков готовится к отходу. Надо подмаслить своих хозяев за рубежом. Им отдать вовремя самые жирные куски. Мы будем срывать недостатки. Вы думаете, будем покрывать? Не дождетесь. Если вам Зюганов пригрозил бишкеком, мы грозить не будем. Потому что в Бишкеке орудуют сельские бандиты. Все революции проплачены. И везде на революцию поднимают пролетариат. Вот мы этого не хотим. И вы еще нам здесь затыкаете рот. Не то обсуждение. Курик будет решать, какое обсуждение. Когда вы были министром советского правительства, сельского хозяйства, миллионы крестьян вы обманули. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях с такими, как Кулик, и с такими негодяями, как московский мэр. Поэтому говорили и все будем говорить. На это и конституция. Не нравится? Меняйте конституцию.
Владимир Путин отреагировал шуткой, которая вряд ли понравилась бы мэру Москвы.
Мы, правда, Москву сегодня не обсуждаем. Было сказано, что это еще коррумпированное правительство, что они все растащили. А потом вот Владимир Ильич сказал, что Лужков хочет отдать за границу самые жирные куски. Чего это Лужков самые жирные куски хочет отдать? Вы можете себе только представить, нет? Чтобы Лужков хотел отдать самые жирные куски кому-то? За границу или где? Я думаю, что Владимир Львович заблуждается.
Наблюдатели сделали вывод, что московский мэр вызывает раздражение у самого влиятельного политика России. Сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов подозревает, что это раздражение в ближайшее время может привести к кадровым решениям.
Деяния Лужкова, коррупция в Москве, это Путину уже невозможно делать вид, что он этого не замечает. Мне представляется, сейчас происходит какой-то процесс, в том числе и на уровне Путина-Медведева, процесс по решению вопроса Лужкова. Я не исключаю, что они будут вынуждены после вот празднования Дня Победы с Лужковым попрощаться.
Однако слухи о скорой отставке мэра Москвы ходили и раньше, напоминает эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Московский мэр демонстрирует чудеса выживания, и несмотря на бесконечно возникавшие в прошлом слухи относительно его скорого ухода, он, тем не менее, до сих пор на месте и уже пережил ни одного президента. И мне кажется, что сейчас при таком довольно жестком для него раскладе у него, тем не менее, сохраняются шансы досидеть до осени и, стало быть, до начала подготовки к следующему избирательному циклу, когда его уже никто не будет трогать. При этом я бы не концентрировался только на самой фигуре Юрия Михайловича Лужкова, потому что его власть сегодня в Москве – это совсем не то, что было еще несколько лет назад. То есть вот те демарши, которые часто рассматриваются против Лужкова со стороны федерального центра, которые часто рассматриваются в такой дихотомии «усидел Лужков, не усидел», они очень сильно ослабляют Лужкова. То есть он каждый раз вынужден идти на какие-то уступки, чем-то жертвовать, и сейчас он далеко не контролирует весь хозяйственный комплекс Москвы, не контролирует даже вопросы, связанные со строительством, использованием земель и так далее, в той мере, в какой это было раньше.
Считает политолог Николай Петров. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Во вторник президент Белоруссии выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. Выступление Александра Лукашенко продолжалось больше 3 часов, потом еще около часа он отвечал на вопросы депутатов. Лукашенко неоднократно отрывался от подготовленного текста и пускался в долгие экспромты от проблем детских садов до кинопроизводства. Прочитав несколько общих фраз про союзное государство, оратор оторвался от бумажки и минут 20 эмоционально говорил о политике России в отношении Белоруссии.
Российское руководство решительно взяло курс на так называемую прагматизацию отношений с нашей страной и не только. Перевод их исключительно на так называемые рыночные принципы. Так называемые рыночные. Причем зачастую не классические и всем понятные, а придуманные в одностороннем порядке. Мы столкнулись с планомерными действиями, которые поставили под вопрос выживаемость нашего государства. Введены практически запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты. Нас последовательно выдавливают с российского рынка, пытаются изолировать от транзитных евразийских маршрутов. Несмотря на все заверения со стороны Российской Федерации, усиливается таможенная граница в пунктах пропуска. Хочу задать вопрос, зачем? Таможенный же союз создаем.
Россия исходит из того, что мы никуда не денемся. Денемся. В центре Европы страна пустовать не будет. Но наклонять нас, пинать никому не будет позволено, сказал Лукашенко.
Но не будет здесь цветных революций, родные мои. Не будет. Пока я президент, этих революций не будет. И никто тут не собирается стрелять в собственный народ. И не будет этой ситуации в стране, даже если мы все будем у России покупать, что нам надо по мировым ценам.
В понедельник из Казахстана в Минск прибыл свергнутый президент Киргизии. В штаб-квартире СНГ Курманбек Бакиев огласил свое обращение к мировому сообществу.
Я не признаю свою отставку. 9 месяцев тому назад народ Кыргызстана избрал меня президентом, и я присягнул служить ему. Нет силы, которая заставит меня отказаться от моей клятвы. Только смерть остановит меня. Я, Курманбек Бакиев, законно избранный президент Кыргызстана, признанный мировым сообществом. Все должны знать, что бандиты, которые пытаются захватить власть, исполнители чужой воли и не имеют никакой легитимности. Я хочу, чтобы каждый гражданин Кыргызстана понимал, что исполняя приказы банды, он ставит себя вне закона и становится соучастником преступлений со всеми вытекающими последствиями. Наказание за преступление неминуемо.
В пятницу в Минске Курманбек Бакиев встретился с журналистами. Он заявил, что не собирается возвращаться в Киргизию в качестве президента, однако снова подтвердил, что отставки не признает и считает себя легитимным руководителем государства.
Не собираюсь я возвращаться в президентом, но других легитимных органов сегодня фактически нету. А как иначе входить в правовое поле? Я им говорю, я предлагаю свои услуги для этого. Используйте меня. Проводите референдум. Проводите конституционную реформу. Делайте страну парламентской. Но используйте мои полномочия для этого. Для того, чтобы нормализовать ситуацию.
Говоря о российском факторе в киргизских событиях, Бакиев заявил, что не располагает данными о причастности российских спецслужб к перевороту. Однако при этом напомнил, что Россия недавно ввела пошлины на горюче-смазочные материалы, что привело к росту цен. Путин и Медведев были возмущены решением оставить американскую базу в Манасе. Как это так? Киргизия маленькая страна и ведет самостоятельную внешнюю политику.
Но вот этот фактор тоже был очень не понравился он ни Медведеву, ни Путину. Оба руководителя были просто негодование, откровенно говоря, от таких действий Кыргызстана. Как это так? Кыргызстан маленькая страна и вдруг ведет самостоятельную внешнюю политику. Я, откровенно говоря, не предполагал, что вот это решение по транзитному центру Овки будет настолько сильно раздражать российское руководство.
Член Временного правительства Киргизии Азимбек Бекназаров тем временем заявил, что в глазах народной власти Курманбек Бакиев уже не президент, а государственный преступник. Временное правительство намерено обратиться в Интерпол, чтобы вернуть Бакиева на родину из Минска и судить его. А вот что сказала на пресс-конференции в столице Белоруссии посол Киргизии Шенкуль Балджурова.
Временное правительство обладает достаточными силами и средствами для самостоятельного обеспечения общественного порядка в Кыргызстане, безопасности граждан и сохранения их имущества. В настоящее время Временное правительство, первое, приняло экстренные меры по немедленному восстановлению общественного порядка, поддержке межнационального согласия и спокойствия в нашем обществе, снизило новые тарифы на электроэнергию, теплоснабжение и на горячую воду для населения страны, введение которых с 1 января послужило детонатором возмущения народа.
Зачем же понадобился Александру Лукашенко свергнутый киргизский президент, размышляет белорусский политолог Владимир Мацкевич.
Ну, конечно, можно не разбирать такие вещи, как солидарность диктаторов, некий такой интернационал диктаторский во всем мире. Можно вспомнить про то, что Лукашенко заявлял о своем отношении и к Слободану Милошевичу, и Хусейна хотел, не пригласить, но, по крайней мере, такую возможность обсуждал, также и с Бакиевым. А сейчас, конечно же, этот случай – это в пику России и попытка захватить лидерство в ОДКБ, СНГ и показать, что Россия не является больше хозяином полновластным в этих странах, независимо даже от того, насколько роль Кремля в сегодняшних событиях в Киргизии имела или не имела места.
Далее в программе «Итоги недели» радио «Свобода» Исайя Мадаев представил показания человека, который покушался на его жизнь и обвиняет Рамзана Кадырова в подготовке убийства. Об этом сразу после краткой сводки новостей.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9:22. Воскресенье в 10:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сорвано внеочередное заседание Верховной Рады, на котором оппозиция предлагала рассмотреть российско-украинские соглашения по Черноморскому флоту. Депутатам от фракции блока Юлии Тимошенко и нашей Украины народной самообороны не удалось попасть в зал заседаний, сообщает корреспондент Радио «Свобода». На юго-востоке Москвы около 3000 человек вышли на митинг, протестуя против действий городских властей. Жители, в основном из района Жулебино, недовольны планами строительства рядом с их домами крупного оптового рынка. Реформа МВД Москвы не предусматривает серьезных сокращений числа сотрудников министерства на Северном Кавказе. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Рашид Нургалиев, совершающий рабочую поездку по Чечне. Армяне всего мира вспоминают сегодня жертв массовых убийств армянского населения Османской империи в годы Первой мировой войны. В Ереване прошла траурная церемония, в которой участвовали тысячи людей. Представители Международного валютного фонда и Всемирного банка обсуждают сегодня в Вашингтоне условия оказания поддержки Греции, переживающей острый финансовый кризис. Россия и Австрия подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве газопровода «Южный поток». Документы подписаны в субботу в Вене по итогам переговоров премьер-министра России Владимира Путина с канцлером Австрии Вернером Файманом. В Таиланде неудачей закончились переговоры властей и оппозиции о политическом урегулировании. Премьер-министр Таиланда Абхисит Вечачива заявил, что не удовлетворит требования оппозиционеров в течение месяца распустить парламент и назначить новые выборы. В Дагестане потушен пожар на нефтебазе, возникший в пятницу вечером. По данным МЧС России, никто не пострадал, разлива нефти не произошло. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе в Московском областном суде начались слушания по делу о покушении на Айсу Ямадаева. На скамье подсудимых его бывший охранник Хаваш Юсупов, которого подозревают в подготовке убийства. В интернете появился видеоролик допроса Юсупова. Он рассказывает, что убить своего начальника ему предложил лично президент Чечни Рамзан Кадыров, пообещав $1 000 000. Кадыров якобы сознался ему в том, что и Руслан, и Сулим Ямадаева были убиты по его приказу. Вот что говорится в письме Исы Ямадаева, опубликованном в газете «Московский комсомолец».
Вокруг попытки покушения на меня в июле 2009 года было много версий, предположений и сплетен. Я был вынужден молчать, чтобы не мешать следствию. Теперь, когда уголовное дело на моего бывшего охранника Хаважа Юсупова в суде, а помощник президента Чеченской Республики Шаа Турлаев объявлен Следственным комитетом в розыск, я решил довести до общественности некоторые факты, проливающие свет на то, как готовилось заказное убийство. Почему? Да потому что у меня нет уверенности в том, что они когда-либо будут преданы гласности. Особо хочу отметить, что дело, по большому счету, не во мне, не в том, что меня пытались убить, и даже не в том, кто за этим стоит. Все дело в том, что хорошо всем известные личности, опьянев от своей безнаказанности и вседозволенности, прикрываясь влиятельными друзьями, по сути дела получили право убивать граждан России в корыстных целях, исключительно по своему усмотрению. Любой из вас завтра может получить пулю в спину в центре Москвы только потому, что кому-то из них приглянулся ваш бизнес, дом, жена, или наоборот не понравилось, что вы не восхищаетесь их гениальностью. При этом закон, обязанный защищать вас, вдруг неожиданно ослепнет, онемеет и оглохнет.
Об истоках вражды между кланами Ямадаевых и Кадыровых говорит обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Когда в 99 году Россия вошла в Чеченскую республику и начала вторую кампанию в Чеченской республике, достаточно быстро стало ясно, что с опорой только на армию и на федеральные спецслужбы решить задачу невозможно, поэтому нужно искать каких-то единомышленников среди чеченцев. Стали их искать среди тех, кто во время Первой войны сражался за независимость Чечни от России, а потом в период между Первой и Второй войнами стал с неодобрением относиться к большому количеству арабов и к расцвету исламского фундаментализма. Среди таких нашли две влиятельные семьи. Это семья тогдашнего муфтии Ишкерии Ахмата Кадырова и семью братьев Ямадаев, которые, в общем, происходят географически из одного региона Чечни. И, в общем, в первые годы вот этого кадыровского проекта довольно трудно было сказать, кто на самом деле больше весит в этой ситуации, потому что позиции братьев Ямадаевых были достаточно сильными. В общем, заслуги были велики, и высота, на которой они поднялись вместе с Кадыровым, была достаточно велика, но потом после смерти Сашу Кадырова стало ясно, что характер Рамзана и режим, который он там создавал, таков, что никакое соперничество невозможно, и все соперники, сколько-нибудь обладающие политическим потенциалом, будут устраняться. И вот, собственно, что и привело к конфликту с семьей Ямадаевых, которая практически выбита из политического поля, потому что Иса, вот тот из братьев, который остается на сегодняшний день единственным дееспособным, он, конечно, никаким политическим потенциалом не обладает.
Бывший депутат Государственной Думы, герой России Руслан Ямадаев, Ямадаев был убит 24 сентября 2008 года на Смоленской набережной в Москве. Бывший командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев был застрелен в конце марта 2009 года в Объединенных Арабских Эмиратах. ИСА уверяет, что Сулим выжил и проходит лечение в Дубае, однако местная полиция эту версию категорически опровергает. Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», отмечает уникальность возникшей ситуации.
Появилась какая-то определенность в тех обвинениях, которые еще неделю слишком назад озвучил Иса Ямадаев. Если раньше это казалось некоторой фантастикой, киллер, который стрелял ему трижды в голову, не причинил вреда, потому что патроны были подменены, то теперь какая-то логика появилась. Киллер был охранником, соответственно, у него был доступ к телу Исы Ямадаева, а у возможных оперативников доступ к пистолету этого охранника. Но главный-то вопрос – это люди, которые названы и следствием, и самим допрошенным несостоявшимся киллером. Следствием был назван Шаа Турлаев. Человек на видеозаписи Каширу. Кажется, это впервые в отечественной следственной практике. Вот так впрямую в показаниях человека фигурирует глава Чеченской Республики.
А вот что думает о намерениях Исы Ямадаева обозреватель «Радио Свободы», эксперт по Северному Кавказу Андрей Бабицкий.
Первый раз в такой открытой форме формулируются обвинения в адрес чеченского лидера. Конечно, в большей степени Иса Ямадаев планирует привлечь не внимание Медведева, а внимание общественности к этой ситуации. И уже с помощью общественности планирует, в общем, спровоцировать серьезный скандал. Это должно, по крайней мере, в его ситуации обеспечить ему некоторую защиту, потому что, ну, в общем, понятно, что он не застрахован от новых покушений.
Александр Насаканян, специальный корреспондент «Общей газеты» во время Первой Чеченской войны, считает возникший скандал знаковым.
Сам факт того, что такому делу был дан ход, и оно получило резонанс, я бы, конечно, сказал, что это может быть знак. Это может быть знак сверху Рамзану Ахматовичу, ведите себя поприличнее. Но так или иначе, я в это верю, потому что всем своим существованием и всем своим подходом к решению спорных проблем Рамзан Ахматович и, конечно, не он один, а все его приближенные зарекомендовали себя так, что эта информация можно верить.
Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне Северокавказского конфликта, надеется, что следствие исследует представленные доказательства.
Но мне очень хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура начала хоть какую-то проверку президентства Кадырова, потому что Чечня отдана ему на откуп, и все-таки рано или поздно этому должен был прийти конец. Хотелось бы, чтобы это было началом конца. Если все в стране решает Путин, то нет. Если Медведев хоть немножко что-то решает в стране, то хотелось бы надеяться.
А Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», ныне спецкор газеты «Северный Кавказ», уверен, что дело спустят на тормозах.
Я думаю, что Москва отмахнется от этого, потому что на сегодняшний день, судя по ситуации, которая разворачивается не в Чечне, не на Кавказе, а непосредственно в самой России, непосредственно в самом Кремле, Кадыров им еще нужен. Дело в том, что Ямадаева вообще нет других возможностей как-то воздействовать на ситуацию. У него только есть возможность выступить публично. Потому что, что бы мы ни говорили, как бы вот СМИ наши не были задавлены, но вот это вот оттенок, который несет вот такого рода публичное заявление, вот с этим оттенком считается и с ним вынуждены считаться власти.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы», и на очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, добрый вечер. Мы начали в прошлую субботу разговор о премьере нового фильма Никиты Михалкова. Тогда еще почти никто его не видел. Сейчас эту самую дорогую в истории российского кино картину многие посмотрели. Какие отклики на телеэкране?
Если неделю назад отклики были только восторженные, действительно никто еще этого ничего не видел, то сейчас уже появились какие-то отклики более негативные, осторожные. Так было представлено мнение блогеров на телеэкране, которые говорили о том, что, ну я так огрублю, они, блогеры, больше не хотят терпеть вот это вот высокомерие Михалкова по отношению к собственному народу, вот явленное через его творчество. Вот было такое мнение. Мы видели ветерана засыпающего на фильме. То есть уже как-то немножко вот это вот триумфальное шествие, не то чтобы оно остановлено, но как бы чуть-чуть скорректировано. Хотя по-прежнему идут анонсы, великий фильм о Великой войне, и по-прежнему об этом очень много говорят и в блогах, и очень много рецензий, по большей части отрицательных. Так что процесс продолжается. Фильм на экране 22 апреля, и я думаю, что о нем еще долго будут говорить.
Ну а расколе в Союзе кинематографистов по-прежнему не говорят?
По-прежнему. Ну, я могу говорить только о тех передачах, которые я видела. Я, конечно, не в состоянии видеть все. О расколе вообще ни слова. Как будто бы никакого раскола не существует. А раз о расколе ничего нет в телевизоре, значит, его действительно не существует. И 90% населения страны просто не догадывается о том, что происходит.
На этой неделе была премьера фильма Леонида Парфенова, посвященного Владимиру Зворыкину. Но я читал, скажем так, не очень очень восторженные отзывы. Какие у вас впечатления?
У меня впечатление совсем не восторженное и о Зворыкине, конкретно об этом проекте, и вообще о том, что делает Леонид Парфенов в последнее время, ну, скажем так, начиная с гоголевского его фильма, который был ровно год назад. Дело в том, что сам Парфенов, я позволю себе сказать несколько слов о нем, ему недавно исполнилось 50 лет, и он уже признан официальным классиком. И, к сожалению, вот то, что Парфенов прежний выстраивал все свое творчество в оппозиции ко всему государственническому, теперь, наоборот, этот налет чувствуется в его фильмах. Дело в том, что Зворыкин, я скажу потом несколько слов о том, почему мне не понравилось, что проект Зворыкин, он к тому же, ну, какой-то, я бы сказала, такой долгоиграющий. Я не знаю, насколько фильм связан именно с начинаниями наших, которые год назад, в год молодежи на Селигере, заявили о создании своего Зворыкинского проекта. Думаю, что связан. Потому что Зворыкинский проект – это инновационное творчество, это привлечение хороших умов и голов к созданию вообще нормального государства, и все это только бы заслуживало бы похвал, если бы это так было, не было так сильно регулировано государством. Более того, Зворыкинский проект финансирует, если я не ошибаюсь, Михаил Прохоров теперь, и на премьере двухсерийного фильма Леонида Парфенова «Зворыкин Муромец» в кинотеатре «Пионер», об этом много и очень широко писал, присутствовал господин Сурков. Вот если все это увязать в одно целое, и потом амбиции Первого канала, который купил на аукционе в Америке телевизор, тот самый телевизор, который стоял в доме у Зворыкина, и по которому он смотрел высадку американских астронавтов на Луну. Теперь он стоит на Первом канале, этот телевизор. А еще было заявлено, что вскоре у Останкина появится памятник Зворыкину. Это заявил Эрнст. Поэтому все это уже такой государственный масштаб приобретает государственные амбиции, что фильм, вот я во всяком случае в свете вот всех этих нюансов смотрела совершенно уже по-другому, как некий государственный заказ, то есть все то, чему так противостоял, повторяю, Парфенов в свои более ранние времена. И дело в том, мне кажется, что когда ты начинаешь играть в такие игры, вольно или невольно, то что-то происходит с твоим даром. Вот это что-то происходит и с Парфеновым. Дело в том, что судьба Зворыкина вообще на самом деле, она, конечно, потрясающая, интересная. В самой судьбе очень много перекрестных всяких рифм. Это человек, который уехал из Советского Союза в 30-е годы, человек, который вообще составил славу отца телевидения. И эта слава целиком принадлежит Америке, стране, где он жил и где он умер. Но он совершал несколько попыток, то есть он приезжал в Россию, даже в какие-то приезды у него возникала мысль остаться здесь навсегда. Так что сама судьба очень интересна. И здесь никакой заслуги первооткрывателя Парфенова нет, потому что было несколько фильмов, в том числе и совсем недавно о Зворыкине. И все, кто хотел знать о нем, все уже знали. Значит, тут нужно рассуждать о том, а что, собственно, привнес, кроме того, что можно назвать парфеновщиной, то есть педалирование собственных приемов, что привнес сюда Парфенов. И вот здесь вот я бы ответила на это, да почти ничего. То есть формально он принес очень многое. Он сделал фильм в жанре докудрамы. Но докудрама – это какая-то катастрофа нашего телевидения. Нам это решительно не удается. Роль Зворыкина исполняет Сергей Шакуров, замечательный актер, но это его самая беспомощная роль, потому что ему совершенно нечего делать, но ему можно только посочувствовать. Он сидит в кадре и читает собственные дневники. То есть видны все время швы между документальными кадрами и псевдохудожественными. Как-то ничего не продумано. А главное, вот что для меня главное, что я не вижу эмоционального участия самого автора, то есть Парфенова в этом фильме, и, соответственно, во мне это не вызывает никакого эмоционального отклика. Да, грамотно пересказано, с учетом всех компьютерных возможностей и прочих, и новейших камер, пересказана судьба Зворыкина. Но там есть только внешний сюжет этой судьбы, который, повторяю, уже известен многим, а там нет внутреннего сюжета, там нет вот души Зворыкина, каких-то вот чего-то такого, что мне бы, как зрителю, было бы интереснее знать, чем то, что я уже знала и без Парфенова. То есть я хочу сказать, что для такого проекта не нужен Парфенов. Это может сделать любой человек, как любой человек это и делал. Вот это вот то, что меня поразило в фильме, и, например, меня поразил другое. Все-таки телевизор Зворыкин – это американское изобретение. Но Розинг, его учитель, первые опыты начинал в 1909 году у нас, в Питере. Вот о Розинге, который как начал эти опыты, так в 30-х годах и сгинул в ГУЛАГе. А автор почему-то то ли не сумел найти, то ли не захотел найти ничего такого, кроме так вот беглого упоминания. Мне это тоже кажется не совсем правильным, если уж говорить о том, что все-таки Россия – родина телевидения.
Слава, помимо Михалкова и Парфенова, какие были еще герои теленедели?
Ну, у нас всегда вокруг 15 апреля, вот где-то плюс-минус несколько недель, у нас всегда одна и та же героиня очень много лет. Это Алла Борисовна Пугачева. И, конечно, можно только восхищаться этой дамой, которая так точно и действительно, вот она действительно народная и великая актриса, потому что как никто понимает душу народа, видимо, потому что народ ей предан невероятно. Она и на минувшей неделе, я смотрела рейтинги, она выше всех. То есть никто к ней даже вообще не в состоянии приблизиться. Все равно Пугачева первая и главная. И фильм там о ее мужчинах, о ее нынешней ситуации, о там каких-то скандалах с Ротару. Это все жевано, пережевано тысячу раз, и все равно это смотрят с восторгом, с восхищением, слушают концерты одни и те же, поют и подпевают одни и те же песни. И на концертах всегда крупным планом выхватывается, вот во всяком случае в последнее время, жена президента Светлана, тоже восторженно аплодирует. И вот все равно, понимаете, вот все равно вот это вот старый анекдот или хохма, что Брежнев, это мелкий деятель эпохи, Пугачевой, я думаю, через какое-то время он все равно, он тоже будет актуален. Дай бог здоровья, она всех пригласила на концерте на свое столетие, и я думаю, что так оно и случится.
Слава, в заключение нашего разговора давайте вернемся очень коротко к новостям. Вот интересно, акцию против мигалок, живописную, когда автомобилисты ездили по Москве с синими ведерками на крышах. Показывали в выпусках новостей?
Да, показывали. Показывали, но как-то бегло. Не очень развернутый, с этими ведерками как-то не очень можно было понять, что это и происходит. Если бы я, во-первых, сама кое-что видела, а во-вторых, не читала в интернете, если бы я только слушала и смотрела телевизор, то я бы не очень понимала, в чем дело. Это такой прием, вот если вот совсем уж ничего показывать нельзя, тем более, что в последнее время все-таки есть какая-то тенденция так чуть-чуть вот приоткрыть дверь. И вот показывает так, что не очень понятно. Вот помните, мы также говорили с вами неделю, или это две недели уже назад было, вот эпизод с Людмилой Алексеевой, когда ее ударили, когда она приехала на парк культуры почтить, отдать дань людям, павшим в катастрофе, в теракте. Как там было не очень внятно показано, так и здесь. Это, по-моему, такая новая стратегия.
Спасибо, я благодарю Славу Тарущину. Это была рубрика «Телерейтинг», а развернуто о протестах автомобилистов расскажет Виктор Ерофеев. На очереди «Русская энциклопедия».
Здравствуйте, это Виктор Ерофеев. Наша программа «Русская энциклопедия» сегодня посвящена синим ведеркам. Всем запомнилась эта акция на неделе, которая прошла с успехом, привлекла большое внимание, и в котором сочетался, что мне понравилось, и юмор, и очень серьезный момент. Что значит серьезный момент? Дело в том, что мы постепенно сами-то встаем с колен. Не просто какое-то абстрактное государство, названное в государственных речах Российской Федерации, а просто мы, российские граждане, стоим колен, озираемся и видим, что не все в порядке. И эти мигалки пресловутные нам всем надоели. Хотя чиновники говорят, что они носятся с этими мигалками по государственным делам. Но я-то знаю, я сам бывало с такими чиновниками среднего и верхнего класса ездил с мигалками в основном на шашлык на дачу. И, конечно, это лицемерие, это ханжество, оно вызывает отвращение. Но для того, чтобы оно вызывало отвращение, надо из просто тихих, покорных слуг непонятно чего, а скорее всего просто чиновничество, превратиться в достаточно свободных граждан России. Я считаю, что таким образом, вот так снизу начинается российское гражданское общество. С таких акций начинается то, что мы можем назвать свободной Россией. У нас сегодня на связи руководитель Московского отделения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей, скажите мне, пожалуйста, вы себя ощущаете действительно участником гражданского общества, когда участвуете вот в такой акции? Или это все-таки, ну, вот так вот, что называется, случайно поучаствовали, а дальше будете жить, как раньше жили?
Ну, вы знаете, тема мигалок, она затрагивает меня лично, потому что я считаю, что мои дети
Моя жена точно так же ездит на машинах, и я считаю, что они каждый раз попадают под опасность того, что какой-то из автомобилей выйдет на встречную полосу. Я занимаюсь этим с 2001 года, и могу сказать, что для меня это проблема основная, которая влияет на безопасность дорожного движения, поэтому никак не могу назвать себя случайным прохожим.
Отлично. Сергей, скажите мне, пожалуйста, а есть ли какие-то успехи? Можно ли надеяться на то, что количество мигалок сократится или вообще исчезнет и останется только премьер да президент с мигалками, а все остальные будут ездить как нормальные люди?
На самом деле у премьера и у президента-то мигалки как раз нет, у них это же сопровождение. И я считаю, что добиться успеха здесь можно только в одном случае. Это исключить из правил дорожного движения тот пункт, который позволяет автомобилям с мигалками отступать от правил дорожного движения. Правило дорожного движения у нас является постановлением правительства, поэтому премьер наш Путин Владимир Владимирович должен принять волевое решение и внести все-таки правила дорожного движения такое изменение. Мы обращаемся к ним с таким предложением. Мы обращаемся с предложением президенту также, чтобы его действительно власть снять сейчас все мигалки с автомобилей чиновников. Чиновники ездят в фитнес-клубы, как вы сказали, на дачу и так далее.
Совершенно
везде ездят. У нас есть фотографии, видео. Мы вместе с обращением прикладываем это все. Вот эта акция, она, да, действительно, может быть, с одной стороны, наивна. Но ведь даже наша наивность, она имеет результат. Потому что буквально недавно автомобиль с мигалкой подъезжает на большой скорости к автомобилю моего товарища, мы ехали вместе, снижает скорость, читает наклейку «Мигалки, позор России», смотрит на ведро, выключает мигалку и уходит вправо в поток, ну, буквально там через 500 метров он ушел направо.
Слушайте, это замечательно. Сергей, мы, конечно, все знаем, и Радио Свобода об этом говорил, об этой акции. Сколько примерно человек участвовало, и довольны вы самой акцией? Получилась она? Это успех?
Ну, во-первых, акция еще не закончена, но все-таки то, что она приобрела вот такой вот общественный резонанс, то, что она действительно стала всенародной, это очень замечательно. То есть одно дело инициатива, а другое, когда людям вот нравится в этом участвовать, даже, может быть, им само участие нравится больше, чем, допустим, внимание, привлеченное к мигалкам. Это хорошо, и я думаю, что если действительно мы хотим что-то исправить, вот именно в таком ключе и нужно двигаться дальше.
Сергей, я желаю вам большого успеха, мы будем следить за вашими акциями, и я думаю, что в конце концов ведерки победят мигалки. Всего вам самого доброго. У нас на связи был Сергей Канаев, руководитель Московского отделения Федерации автовладельцев России, который провел успешную акцию под названием «Синие ведерки». Спасибо.
Русская энциклопедия Виктора Ерофеева. Вы слушаете «Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Блюз-рокеры Том Петти and the Heartbreakers начнут свой тур по Северной Америке не 6 мая в Северной Каролине, как планировали, а 5 июня в Окленде, в Калифорнии. И сама задержка и передвижение в расписании тура связаны, конечно, с их 12-м студийным альбомом «Моджо», выход которого назначен на 15 июня. Все лето легендарная группа проведет, выступая в амфитеатрах и на аренах. Среди подогревающих артистов выступят на разных этапах тура ZZ Top, Crosby, Stills and Nash, Drive-By Truckers и My Morning Jacket. Джо Крокер должен был открывать первые 7 шоу, но теперь, когда даты изменились, неизвестно, сможет ли он подладиться под новое расписание. Зато точно известно, что блюзовая легенда Бадди Гай откроет шоу Тома Петти 28 июля в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Моджо – первый студийный релиз Тома Петти and the Heartbreakers после их пластинки The Last DJ, вышедшей в 2002 году. После этого Том Петти еще успел записать свой третий сольный альбом Highway Companion в 2006 году, издать альбом со своей первой группой Mudcrutch в 2008 и выпустить концертную антологию The Heartbreakers в 2009 году. Австралийская поп-звезда Кайли Миноук возвращается на сцену в июне с новым синглом «All the Lovers», заглавным треком из альбома «Афродита», первого альбома 41-летней певицы после ее пластинки «X» 2007 года. «Эта песня была написана последней для альбома», сказала Кайли Миноук в своем стейтменте. «Но когда я начала записывать ее, то поняла, что «All the Lovers» должна стать первым синглом, потому что великолепно передает эйфорию всего альбома». Продюсером пластинки выступил известный британский электронный музыкант Стюарт Прайс, ранее работавший с Мадонной, Гвен Стефани, Мисси Элиот, Пи Диди, Силом, Нью Ордер, Киллерс и другими знаменитостями. Трек-лист альбома «Афродита» пока не раскрывается, но известно, что авторами песен диска, помимо самой Кайли Миноук и Стюарта Прайса, выступили шотландский диджей Келвин Харрис, вокалист Caesar Sisters Джейк Ширс, британская певица Нирина Паллет и клавишник Кенни Тим Райс Оксли. Облако вулканической пыли из Исландии ударило и по шоу-бизу. В прошлый уикенд британские рокеры Гарри Ньюман, The Creeps, Frightened Rabbit и Bad Lieutenant не смогли приехать на фестиваль Coachella. Майли Сайрус не может вылететь в Англию, и лондонская премьера ее фильма «Последняя песня» отменена. А певица и актриса Селена Гомес, наоборот, застряла в Англии и не может приехать на свои концерты в Америку. Ашер, чья песня OMG заняла первое место в британском сингловом чарте, и Адам Ламберт не могут попасть на запланированные шоу в Европу. А инди-рокеры The Features вынуждены были перенести свой тур по Англии на июнь. Выдающийся гитарист Slash из Guns N' Roses и Velvet Revolver выпустил свой первый настоящий сольный альбом, который сейчас занимает в Билборде третью строчку. Успех этому диску во многом обеспечили записавшиеся в нем Оззи Осборн, Кид Рок, Адам Левайн, Кит Корнелл, Игги Поп и Ферджи из группы Black Eyed Peas, великолепно исполнившая одну из самых красивых песен в альбоме Beautiful Dangerous. Ее и предлагаю сегодня послушать. Mystery drains in my brain. I wanna jump deep into your life, 'cause something tells me it don't know right. I hear the thunder thumping in my heart, I'm jumping in like when I spit on the roll. Now my head is floating and you're running, baby, so I'm guessing and I'm on a roll. Well, it's a fine time, looking for a wine time. Better use it, baby, you ready to play?
Ферджи и группа Guns N' Roses на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о Харьковских соглашениях президентов России и Украины, обзор еженедельников и блогов, рубрики «Вопрос недели», «Гламорама» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В богослужении приняли участие руководители польского государства, представители иностранных...
Правительство будет сформировано в результате свободы правительства.
Многих виза, наверное, заканчивается.
700 семей поставлены перед дилеммой. Либо платить неподъемные суммы за жилье...
Вольные афганцы выступили с предложением перейти к более жестким протестам. Объявить голос.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».